Игорь Берег. Сейвер. Старый дом. Хорошая была идея, но и глупая. Собрались, как обычно, в субботу вечером у Йена. Поль пришел один, без подружки, поцапался с ней накануне, и Энни утешала его как могла. Йен для поднятия духа запустил гамбургский двойной альбом «Битлз» и выставил бутылку джина. Потихоньку развеселились. Энни даже забыла о том, что опять побаливает сердце. Утром, конечно, плохо будет, да тут ничего не поделаешь. Пусть все катится, как катится. Расположились на полу. Джин скоро весь вышел, но Иен это предвидел и запасся основательно. И вот, когда приканчивали вторую бутылку, сама собой возникла идея сходить в дом Калиостро. Был в городе такой старый дом. Трехэтажный, дряхлый, века, наверное, позапрошлого. Скорее всего, Калиостро в свое время о нем и не слышал, но так уж дом окрестили, и легенд всяких по этому поводу ходило немало. Что правда, что вымысел, трудно сказать. А вот что дом многое скрывает в своих стенах, это наверняка. Да проверить сложно было. Такой он ветхий стоял, что, казалось, поднимись хороший упругий ветер, завалятся стены, просядет и обрушится крыша. Дом был обнесен глухим забором, временно, пока городские власти думали реставрировать его, превратить во что-то экзотическое, древнее снаружи и крепкое современное внутри, или не возиться, денег не тратить, снести и на этом месте устроить автостоянку. Время шло, вопрос со старым домом никак не решался, сторож, приставленный на всякий случай, преспокойно спал в вагончике и исправно получал зарплату. Бывали за забором мальчишки, игравшие в гангстеров, иногда кто-нибудь из взрослых забредал, но никто выше второго этажа забираться не рисковал. А Иен купил по случаю металлоискатель армейского образца. Зачем он ему нужен был, Иен и сам не смог бы сказать. Понравилась красивая игрушка, и недорого запросили. Теперь же в его кудлатую голову стукнуло. Раз на третьем этаже дома Калиостро никто не бывает, то, может быть, там в стенах что-то и лежит? Простукать надо. А если простукиванием ничего не обнаружится, как раз металлоискатель и пригодится. Иен свое приобретение продемонстрировал друзьям. Совал под ковер часы и в наушниках гудело, когда щупом водили над этим местом. Поль в стрессовом своем состоянии почти сразу согласился. «А чего? Вот сейчас еще примем и вперед!» Энни пришлось уговаривать. Не то чтобы была она трусихой, нет, свой парень, но чем-то ей эта идиотская идея не понравилась. Но уговорили они ее, уломали. Вышли из дома около полуночи, погрузились в Ситроен Поля и порулили. Полиции по случаю позднего часа не попалось, и слава богу, поскольку дух в салоне стоял тяжелый и вполне авантюристический. Правда, хватило соображения к забору, окружавшему дом, не подъезжать, чтобы не разбудить сторожа. Оставили машину в одном из переулков неподалеку. И, кое-как выбравшись из нее, на цыпочках, поминутно останавливаясь и озираясь, двинулись к воротам. Все это их страшно веселило. Они хихикали, зажимая рты, играли в искателей затерянных сокровищ. Дураки здоровенные. Даже Энни, поначалу дувшаяся, не хуже парней кралась, хватаясь за несуществующий кольт у пояса. Замка не было. Иен налег плечом, и половинка ворот отъехала с прямо-таки лошадиным ржанием. Они замерли, ожидая, что вот сейчас из вагончика выйдет сторож и грозным голосом вопросит:
«Кто это тут шляется по ночам?»
Но все было тихо. Сторож не проснулся, а может, вовсе его не было в эту ночь, ушел по своим делам, и они двинулись дальше. На воротах замка не было, а вот на дверях дома висел. И огромный. Поль в запале, но в полголоса предложил его отодрать захваченным с собой ломиком. И Йен, на удивление, здраво рассудил, что даже если сторожа и нет, лишний шум им ни к чему. И нашел альтернативный вход. Окно, рама которого была оборвана и болталась на одной петле. Друг друга подсадили, Энни втащили за руки и, наконец, оказались внутри. Тихо было в доме, пусто, и от этой пустоты жутковато. Какое-то время постояли, прислушиваясь. Энни опять заскулила, что ну его все, пошли отсюда. Нечего тут делать, шеи свернем, в полицию попадем. Но Иен засветил фонарь, задудел под нос Yellow Submarine для храбрости и пошагал вперед. Дом, хотя и был пустым, эхо от шагов не раздавалось, ступалось тихо, как по земле. На полу был толстый слой мусора, поглощавший звуки. Оборванными клочьями со стен свисали обои. Уже забылось, когда отсюда выселили жильцов, но, судя по еле различимому рисунку на обоях, было это очень давно. Такие обои Иен видел еще в детстве. Полосатые, с дамами в кринолинах и под зонтиками, и суетящимися подле них поджарыми кавалерами в цилиндрах. Поверх дам и кавалеров кое-где виднелись надписи и похабные рисунки, вполне современного толка. Это уже молодое поколение развлекалось. Двери почти везде были настежь, и проблуждав какое-то время по лабиринту похожих друг на друга комнат, они вышли в прихожую. Отсюда наверх начиналась лестница. Но, господи, что это была за лестница? Раньше, в лучшие времена, она наверняка была покрыта ковровой дорожкой. Дорожку удерживали медные блестящие прутья, продетые в медные же кольца. Перила, очевидно, были дубовые, резные, натертые воском, и в благородной глубине полированного дерева отражался яркий свет больших хрустальных люстр. Теперь же перил не было вовсе. Может быть, в худшие времена их разломали на дрова. Торчали кое-где уродливые черные пенечки. Тогда же ободрали и дубовые панели, коими была обшита стена вдоль лестницы. Ступени растрескались, некоторые провалились, и лестница зияла частыми дырами. Энни ныла уже не переставая, пообвыкшись со зловещей тишиной. И Йен похлопал, успокаивающий ее по плечу, сказал: «Крепись, старушка!» И, попросив Поля посветить со стороны, осторожно двинулся вверх. Ступени визжали, скрипели и трещали, каждая своим голосом, но держали, и вполне благополучно, касаясь сырой и скользкой от плесени стены, прикидывая, за что ухватиться в случае, если нога провалится, и Йен добрался до второго этажа. Сверху в луче фонаря было хорошо видно, как Поль отправил сначала Энни, а затем достал из кармана бутылку, приложился к ней и, нагрузившись кладоискательским имуществом, уже и сам бодро запрыгал по ступеням. Только собравшись подниматься выше, Иен понял, почему все-таки на третьем этаже никто не бывает. То, что осталось от лестницы, лестницей уже никак назвать было нельзя. Кое-где торчали из стен обломки опорных балок. Короткие, прогнившие, и добраться по ним до верха не представлялось возможным. Конечно, для тренированного скалолаза особых трудностей здесь не было. Но ни у кого из троицы скалолазного опыта не имелось. К чему он современным горожанам? Иен даже почувствовал какое-то облегчение от того, что все, нет пути, приключение кончилось, и надо теперь возвращаться в теплую уютную квартиру, ложиться спать. А что тут поделаешь? Нельзя взобраться. Закрыта дорога. Против очевидного не попрешь. Так он уговаривал себя, бесцельно водя бело-желтым кругом света по обломкам лестницы. Энни ныла и требовала вернуться. Поль опять присосался к бутылке. Он уговаривал себя и одновременно прикидывал. «Так, отсюда на следующий огрызок. Дальше уцепиться пальцами за щель между камнями, немного подтянуться, перебросить ногу, опять нащупать пальцами щель. Хорошо, что штукатурка обвалилась. Во многих местах видны посеревшие от времени каменные блоки. Да нет, можно добраться. А потом с помощью веревки затащить этих чудиков. Бред какой-то. Зачем ему это нужно?» «Наверное, для чего-то нужно, если он, не слушая причитаний Энни, застегивает куртку, надевает через плечо моток веревки и подходит к краю площадки. Огрызок балки ощутимо захрустел под ногой. Держит, держит. Ладонь зашарила по стене, выискивая, за что бы зацепиться. Во рту пересохло, голову наполнил звенящий туман, закрывший все, кроме шершавой в полосах потеков стены и этих ненадежных ступенек, таких далеких друг от друга. Очнулся он уже наверху. Ободранные костяшки пальцев соднило, на щеке была довольно глубокая царапина. Куртка и джинсы перепачканы чем-то белым, скользким и мерзко пахнущим. До конца дежурства оставалось 15 минут. И Дональд Осборн уже прикидывал, на что потратит 3 свободных дня, полагавшиеся ему по контракту. Никакого сожаления по поводу того, что сегодня не пришлось никого спасать, он не испытывал. Это только зеленые новички думают, что стоит заступить на дежурство, как тут же сработает вызов и тебя зашвырнет в джунгли Амазонки, на Северный полюс или под дуло автоматов мафиози. Ерунда. Иной раз довольно долго в твое дежурство ничего не случается. Можно сидеть, уставить в телевизор, листать журналы или мастерить что-нибудь. Собственно, никто из сейверов не убивал время с помощью телевизора. Занимались кто чем мог, к чему были склонности. Изучали языки, писали стихи, собирали миниатюрные модельки автомобилей, резали по дереву. Иногда работа прерывалась вызовом. Тогда дублер сейвера аккуратнейшим образом убирал оставшееся рукоделие в специальный шкаф до возвращения хозяина. Тимоти Лоренс, к примеру, дублером которого Дональду приходилось быть довольно часто, писал бесконечный авантюрный роман, в котором погони на Земле перемежались погонями в космосе и драки под водой сменялись драками в невесомости. Были там и хитрые шпионы с Альдебарана, и глупые, но безумно красивые земные девицы, здоровые ребята-астронавты и жестокие чудовища-роботы. Все там было, чего душа пожелает. Тим тщательно скрывал ото всех содержание толстых, исписанных мелким почерком тетрадей, и по простоте душевной считал, что никто так ничего и не знает. Дональд же, приняв вахту от ушедшего на вызов Тима, тетради его убирать в шкаф не спешил. Откладывал в сторону очередной учебник хинди или фарси, поудобнее устраивался в кресле и, надеясь на то, что еще одного вызова не случится, упивался новыми приключениями суперкоманды Кей, сражавшейся со всем мыслимым и немыслимым злом, как на Земле, так и в ее окрестностях, ближних и дальних. В Тимоти он видел большого писателя и не раз порывался сказать ему об этом, но удерживало нежелание сознаться в тайном подглядывании. Может быть, Тиму станет неприятно. Сегодня Дональд тоже был дублером. Но дублерство у сейверов совсем не то, что у астронавтов. Здесь дублер дежурит на тот случай, если после первого вызова, на который уйдет дежурный сейвер, последует другой от еще одного клиента, попавшего в беду. Пока дежурили по двое, но с расширением деятельности фирмы уже появлялась необходимость и в третьем, и в четвертом запасном. Сейверы посмеивались: «Скоро всей теплой компанией дежурить будем». Шутки шутками, однако возникла угроза дефицита работников, и фирма провела новый набор в школу сейверов, одновременно смягчив критерии отбора кандидатов и почти вдвое сократив время подготовки, что неизбежно должно было сказаться на качестве, считал Дональд. Впрочем, не только он. Один из новичков и был сегодня первым номером. Высокий, широкоплечий, светловолосый и голубоглазый. Викинг, да и только. С Дональдом он был подчеркнуто вежлив, но держал дистанцию. И, как казалось, считал дублеров в некотором смысле людьми второго сорта. Мол, раз ты не первый, значит, ты хуже. Уяснив это отношение к себе, Дональд только хмыкнул. Навязываться с разговорами не стал, занялся своим делом. А про себя подумал: ничего, обломается, поймет, что не всегда быть первым означает быть главным и лучшим. В деле Стив, так звали парня, уже побывал. Кого-то откуда-то вытащил и теперь был преисполнен о себе самого лучшего мнения. Да пусть его. Вспыхнул сигнал «вызов». Не дотянул парень до конца дежурства. Дональд опустил книгу, с интересом наблюдая, как Стив подскочил из кресла, сделал шаг к машине. Остановился и повернул сразу побледневшее лицо к напарнику, словно бы за поддержкой. «Ну, мальчишка и мальчишка». Дональд ободряюще улыбнулся и кивнул. «Давай, действуй». Уже решительней Стив шагнул к машине, отодвинул дверь, вошел в камеру перехода и опустил на голову шлем. А Дональд Осборн остался ожидать конца дежурства. Положение было совершенно катастрофическим. Настил обрушился вместе со всеми веревками и инструментами. Они стояли на небольшой площадке, которую связывали с остальным домом лишь две узкие прогнившие балки. Вниз даже заглядывать было страшно. Падая, настил проломил и площадку второго этажа. Грохот был ужасный, но распроклятый сторож, видимо, действительно не ночевал сегодня в своем вагончике. И на грохот этот, способный разбудить и мертвецки пьяного, не явился. Они затаили дыхание и боялись шевельнуться. Теперь не было пути не только вперед, но и назад. Пути вниз тоже не было. Никто не говорит о крыльях, но где взять хотя бы веревку? Те, что они брали с собой, валялись теперь под обломками лестниц и перекрытий внизу. Там, куда добраться теперь было так же невозможно, как и до любого места этой трижды проклятой развалины. Площадка, на которой они стояли, потрескивала, но держала. И первым делом Иен решил уменьшить нагрузку на нее. Очень осторожно он опустился на корточки, затем сел. Знаками показал остальным «садитесь тоже». Поль и Энни присели рядом. Поль, похоже, мгновенно протрезвел. Энни закусила губу, на лбу капли пота, опять сердцем нехорошо. Есть отчего. Из-за всего снаряжения остался только совершенно неуместный сейчас металлоискатель. Надо же, все пропало, а он цел. Насмешка какая-то. Он перегнулся через край площадки, посветил вниз фонариком. «Да, дела. Если бы можно было добраться хотя бы до остатков перекрытия второго этажа, вон там, в углу, далеко, не допрыгнуть». «Что будем делать?» — шепотом спросил Поль. Иен пожал плечами. «А черт его знает! Безвыходная ситуация!» Энни молчала, но было ясно, ей сейчас хуже всех. Иен четко понимал, самим им отсюда не выбраться. И от этого понимания зажегся огонек надежды. Вот почему он так смело шлялся по старому дому. Есть ведь выход. Надо только вспомнить кодовое слово, мысленно произнести его, и придет спасение. Довольно дорого это стоит, но не дороже жизни, правда? Каким же было это слово? Поленился в свое время зазубрить. Ага, вот, кажется... Стив открыл глаза. Темно. Холодно. Что у нас по инструкции? Уяснить положение клиента. Хреновое положение, прямо скажем. Древняя завалюха, а под самой крышей на пятачке размером с носовой платок угнездились трое полоумных, невесть как сюда забравшихся. Высота довольно приличная. Надо полагать... Задача наша состоит в том, чтобы вызволить клиента отсюда. Нельзя сказать, чтобы из очень легких проблема, но и переоценивать ее не следует. Так, носовой платок держится на двух балках, а по этим балкам можно добраться до остатков этажного перекрытия. Там будет легче. Ну-ка. Так мы и думали. Виднеется там лестница. Очень даже ничего себе лестница. На вид крепкая. Должна выдержать. Чего не скажешь о балках. Переться по ним без разведки — глупость несусветная. Хотя и держат эти балки площадку, но неизвестно, как держат. Гнильё ведь, труха. И рисковать телом клиента, отправляя его на разведку, увольте. Но неразрешимых задач нет. Их просто не должно быть. Поскольку второе дело у сейвера все равно, что второй прыжок с парашютом у новичка — не струсит, шагнет в люк самолета, значит, будет из него толк. По первому делу о профессиональных качествах не судят. Мало ли, какую отвагу можно проявить с испуга. Или же обделаться с головы до ног. Все с того же испуга. Будет ли человек настоящим дельным сейвером, выясняется во втором деле. Это Стив усвоил во время подготовки, и потому сегодня был настроен решительно. Хотя и нервничал. И свое второе дело намеревался выполнить на наивысшем уровне. «А мы вот что сделаем. Мы в разведку этого усатого пошлем. Девка совсем скисла, за сердце держится. Ну и сидела бы дома с больным сердцем. А усатый ничего, молодцом, по сторонам поглядывает. Живчик. Сейчас ты у нас путь к спасению будешь прощупывать, паренек». Вот только выяснить, на каком языке с тобой разговаривать, приказы отдавать. Спрашивает что-то наш живчик. Что? Что же делать, Иен? Смотри-ка, на английском говорит. А Иеном, думается, клиента зовут. Ничего, сейчас тебе Иен расскажет, что делать. Стив прокашлялся, примериваясь к голосу, и, стараясь добавлять побольше металла, сказал усатому. «Нечего рассиживаться. Поднимайся и вперед». «Вот по этой балке. Там, где ты пройдешь, потом и слон протопать сможет». Парень вытаращился на него. «Да ты что, Йен, свихнулся? Тут и мышь не пробежит, обвалится все. Брось чепуху пороть, подумай лучше, как Энни помочь». «Так, разговариваешь, споришь. Тем лучше. Даешь моральное право применить чрезвычайные меры для подавления бунта на борту». И Стив... примерившись и стараясь не колыхнуть всю площадку, резко и сильно хлестнул парня тыльной стороной ладони по лицу. Тот от неожиданности едва не свалился вниз. Стив придержал его за куртку. Что за трусливый народец? Хотел ведь заорать, да вспомнил о ненадежности их убежища, только прошептал.
«Ты что?»
Стив повысил голос.
«Я кому сказал встать? Встать и шагом марш вперед!» «Иначе окажешься внизу быстрее, чем мама, сказать успеешь».
И для убедительности подтолкнул его к краю, не выпуская воротника куртки из кулака. Парень задергался. Ему стало совсем страшно. Сначала это безвыходная ситуация, а теперь вот и лучший друг с ума сошел. Было отчего завопить, забыв об опасности.
«Да пошел ты к черту! Сам попробуй, если хочешь свалиться! Еще дерется, придурок!»
Стив отпустил куртку усатого. Сбрасывать того вниз совсем не входило в его планы. Затем подобрал щуп металлоискателя, взвесил в руке, ничего, подходяще, и пару раз замахнувшись для пробы, продолжил. «Считаю до трех.
«Если после этого ты, тварь, не встаешь, руку я тебе ломаю. Вот эту, левую. Потом правую. Но затем и башку проломлю. Ты все уяснил? Считаю. Раз». И таким тяжелым и безжалостным казался взгляд этого нового Иена, столько холода и безразличной жестокости звучало в его голосе, что парень понял, действительно ударит. И, пробормотав с ненавистью «А чтоб ты сдох!», он встал и шагнул на балку. Балка хрустнула, едва заметно просела. Парень задержался, оглянулся назад и, окончательно решившись, раскинул руки в стороны для баланса и двинулся вперед мелкими скользящими шажками. Черная пропасть внизу была абсолютно бездонной. Порывы ветра, врывавшегося сквозь прорехи крыши и разбитые окна, подталкивали в грудь, спину, старались сбросить с узкой ненадежной опоры. С площадки за ним внимательно наблюдал Стив и приподнявшаяся на локте, закусившая губу от боли, девушка. Спасительный край приближался до ужаса медленно. Он шел и шел, трясясь от страха и обиды, и когда оставалось сделать всего несколько шагов, балка затрещала, просела сильнее, и, потеряв равновесие, он взмахнул руками и полетел вниз. Девушка закричала, бросилась на Стива, но тот аккуратно смазал ей пару раз по лицу, чтобы привести в чувство. «Спокойно, маленькая, теперь твоя очередь. Поднимайся и шагай по другой балочке. Это должна выдержать. Ну, давай». Что-то странное происходило с ним. Рука со щупом металлоискателя никак не хотела подниматься для замаха. Тело одеревенело, не слушалось приказов, в висках гулко билась кровь, лицо заливало жаром. Что еще случилось? Что? Тимоти с азартом рассказывал, что же стрясется дальше, как он предполагал, с суперкомандой Кей. «Но ты понимаешь, какая штука? Только я все обдумаю, разложу по полочкам, возьму за ручку, как они, подлые, начинают себя вести. Я и так, и сяк, а выходит совсем по-другому». Дональд успокаивал. «Да не переживай ты. Бывает так. Я сам где-то читал. Ничего страшного. Наоборот, здорово получается». Он только что решил сознаться Тиму в тайной слежке за судьбами членов суперкоманды. Автор «Бесконечного романа» воспринял это известие с неожиданным восторгом и тут же стал советоваться с первым своим читателем, следует или нет вводить в сюжет еще одну любовную линию — командира Клиффа Алистера с наблюдателем Тамарой Ягелла. Дублер Тимоти что-то вытачивал на миниатюрных тесочках, не вмешиваясь в литературную беседу. Внезапно зажегся тревожный сигнал.
«А черт, неполное замещение! Извини, потом договорим. Кто там?» — сказал Тим и шагнул к камере. Дональд придержал его за локоть.
«Погоди, дай мне сходить. Это ведь мой напарник. Напортачил, малявка».
«Да ведь кончилась твоя смена!» — возразил было Тим.
«Ничего, схожу, разомнусь». И Дональд вошел в камеру. Неполное замещение — очень неприятная штука. Означает этот термин профессиональную неудачу сейвера. Не смог он, вселившись в тело клиента, подавить сознание того, полностью взять управление на себя. И теперь в мозгу клиента находятся как бы два сознания — хозяина и пришельца. Задачу сейвера это затрудняет чрезвычайно. А клиенту грозит серьезным умственным расстройством — и довольно длительным сроком в психиатрической лечебнице. В случае неполного замещения срабатывает аварийная цепь. Сейвер, не справившийся с заданием, убирается из сознания клиента, а на смену ему идет более опытный работник. Спасать-то человека все равно нужно. Оказавшись на маленькой площадке в старом доме, Дональд первые несколько минут боролся с шоком, в котором находился клиент.
Случай был очень трудным. Сознание клиента не только не было отключено, но активно сопротивлялось сознанию пришельцу. Были тому какие-то особые причины. «Спокойно, парень. Я не враг тебе. Я твой друг. Ты вызвал меня спасать. Я пришел, я спасу тебя. Только спокойно. Не сопротивляйся. Дай мне твое тело. Отдохни. Хватит сражаться. Мы ведь оба хорошие люди. И ты, и я. Просто я умею чуть больше тебя. Вот и занимаюсь этим делом. Давай я отключу тебя. Это совсем не страшно. Это ненадолго, только на то время, что нужно, чтобы спасти. Ну, спокойно. Вот так». Дональд разминал сведенные судорогой мышцы. Что же его так напугало? Конечно, работу Стива никак нельзя было назвать профессиональной, но было тут что-то еще, очень нехорошее. «Ну вот, тело в порядке, займемся девушкой. Сильнейший сердечный приступ. Погано, срочно нужны врачи. Значит, времени в обрез». Откуда-то снизу раздался тихий стон. Дональд подобрал фонарь, валявшийся тут же на площадке, посветил. «Вот это новость!» У самой стены, на краю сохранившегося остатка перекрытия второго этажа, лежал лицом вниз еще один человек. Сорвался бедолага. Отсюда видна выгнутая под неестественным углом рука, явный перелом. Но жив, раз стонет. «Крепись, парень, все будет в порядке, выберемся». Дональд поднялся с колен, осмотрелся, прикидывая варианты. «Он здесь единственный, кто может вызвать помощь, лучше всего пожарных. Пожалуй, стоит попробовать эту балку. Два легких скользящих шага и длинный прыжок до стены. Вполне реально». Морис Биком не вмешивался. Но было ясно, что он согласен со всем, что Дональд говорил сейчас Стиву. Тот стоял, понурившись, уставившись в пол и совсем не походил на того потомка викингов, который появился 2 дня назад в комнате дежурных. «Дело ведь не в том, — говорил Дональд, — что ты не смог подавить сознание клиента сразу после перехода. Это, в общем-то, ерунда, этому можно научиться. Так ведь, Морис?» Биком кивнул. «Дело в методах, которыми ты воспользовался, чтобы спасти клиента. Он бы, может быть, и не сопротивлялся тебе, но чисто по-человечески не захотел молчать, когда понял, какой ценой ты его спасаешь. Есть такое неписанное правило у сейверов — никогда не спасать клиента за счет других людей. Я не буду говорить о гуманности нашей профессии, это все банальные слова, да и поздно тебе говорить об этом. Но мой тебе совет — подыскивай другую работу. Любую другую. С танками, бульдозерами, автомобилями. Только не с людьми. Нельзя тебе с людьми работать. Опасно». Сейвер. Продолжение следует.